Глава 41. Они бросили монетку, и Тодду выпало поздним утром в субботу ехать на такси в аэропорт Даллеса. Там он заплатил $740 за билет до Барбадоса и обратно на самолете компании «Дельта». Его липовый паспорт без труда сработал и в кассе, и на контрольно-пропускном пункте. Большую часть двухчасового полета он прохрапел. Сидя в течение 3 часов в зале ожидания аэропорта во время стыковочной пересадки, он мысленно набрасывал схему своих дальнейших хитроумных действий и едва не опоздал на самолет. Прибыв в столичный город Бриджтаун в темноте, он взял такси, отправился в маленький отель на берегу и там, услышав музыку невдалеке, скинул туфли, закатал брюки и по теплому песку дошел до соседнего пансионата, где шла вечеринка. Уже через час он флиртовал с привлекательной женщиной лет 50 из Хьюстона, мертвецкий пьяный муж, который отдыхал неподалеку в гамаке. Пока Барбадос производил приятное впечатление. Марк тем временем сел в поезд на Union Station и навсегда покинул округ Колумбия. Он прибыл в Нью-Йорк в 5 часов пополудни, доехал на метро до Бруклина и нашел свой номер точно в том состоянии, в каком они оставили его в четверг. У Золы субботний день оказался более богат событиями. В середине утра в гостиницу прибыл какой-то важный полицейский чин в костюме с галстуком. Его сопровождали 2 офицера в мундирах. Их он оставил в вестибюле, а сам поднялся вместе с Золой в ее комнату на 4-м этаже. При посредстве Фанты в качестве переводчицы она передала ему толстый конверт с западноафриканскими франками, сумма которых равнялась 26 тысячам американских долларов. Чин медленно пересчитал деньги и, судя по всему, остался доволен транзакцией. Из одного кармана пиджака он достал карточки Золы, из другого — гораздо менее толстый конверт. «Вот ваши деньги», — сказал он. «Какие деньги?» — удивилась Зола. «Деньги из гостиничного сейфа. Около 6 тысяч долларов, согласно составленной описи». «Воровская честность», — подумала Зола, но не нашла, что ответить. Она взяла конверт и засунула его в карман. «Я вернусь через час», — сообщил Чин и вышел. Точно через час перед гостиницей остановился полицейский микроавтобус. Из задней двери выкарабкались Абду и Бо, без наручников, и словно туристы проследовали в гостиничный вестибюль. Увидев Золу и Фанту, они разрыдались, и вся семья вдоволь наплакалась вместе. Воссоединение они отметили яичницей и булочками в гостиничном кафе. Там их и нашла Идина Санга, которая всех моментально привела в действие. Поспешно упаковав вещи, они приготовились к отъезду. Пока Зола рассчитывалась с портье за проживание, Идина вызвала 2 такси. Они, ни разу не оглянувшись, стримглав выбежали к машинам и отъехали. Спустя 45 минут такси остановились у группы современных многоэтажных домов. Идина позвонила по телефону, и какой-то служащий встретил их в вестибюле самого высокого из них. Временная квартира находилась на 7-м этаже. Мебели в ней оказалось немного, но какое это имело значение? После 4 месяцев, проведенных в центре временного содержания и недели в дакарской тюрьме, Абду квартира показалась замком. Его семья была вместе, на свободе и в безопасности. Идина, между тем, выдавала пулеметные очереди инструкций. Квартира снята на 9 дней. В понедельник она запустит процедуру получения документов. Их сенегальское гражданство восстановят в короткое время, поскольку они здесь родились, и Зола тоже будет натурализована. Оценивая сообщение, которое получала от своих 2 партнеров, возвращаться в Соединенные Штаты она не торопилась. В Второе утро подряд тот просыпался с головной болью и страшной сухостью во рту. Крепкий кофе, который он пил, сидя у бассейна, немного помогал ему прийти в себя, и к полудню он был готов отправиться по делам. На такси он доехал до района новой застройки на северной окраине Бриджтауна. Район представлял собой расползшуюся вширь мешанину стандартных домов-кондоминиумов, которые на снимках в сети выглядели гораздо привлекательнее, чем на земле. Ох уж эти сети! Без какого-либо видимого повода он, будучи в дурном настроении, по-прежнему просматривал сайт Foggy Bottom и проклинал улыбавшихся с фотографий обаятельных студентов, которые якобы успешно ответили на вызов юридической школы. Так разве можно доверять интернету? Так или иначе, тот встретился с агентом, который показал ему две квартиры. Их можно было купить или арендовать по заоблачным ценам. Тот выбрал меньшую из них и после пререканий относительно задатка подписал договор о покупке и чек на $5000 от фирмы Lucero & Fraser, которому предстояло вернуться из Бруклина за неимением достаточных средств на счете. С договором в кармане он вернулся в отель, переговорил по телефону с партнерами, надел шорты и отправился в бассейн, где заказал замороженный дайкири в гавайском баре и улегся жариться на солнце. В воскресенье, ближе к вечеру, Барри Стрейхен был вызван к Хинцу Рекли в его особняк на 5-й авеню. Откупорив бутылку вина, они уселись на террасе с видом на Центральный парк. Даг Брум со своей командой действительно выследили Марка с Тоддом и все еще связывали ниточки воедино. Газетная информация о самоубийстве Горди привела их в Foggy Bottom, где накануне их дознаватель побывал на унылой церемонии вручения дипломов. Из списка выпускников, напечатанного в программке, а также посредством нескольких телефонных звонков, он узнал фамилии Фрейзера и Lucero, студентов-третьекурсников, которые были близкими друзьями покойного и которые бросили учебу в январе. Некий их однокашник даже по собственной инициативе поведал ему, что обоих арестовали за несанкционированную юридическую практику. Во вчерашний пост коротко излагалась история их богатого событиями пятничного появления в суде. Рекли был не единственным, кто искал их. Похоже, за ними тянулся длинный хвост рассерженных клиентов и людей, желавших предъявить иски. Их странички в Фейсбуке были закрыты 2 месяца назад, но хакеру, нанятому Брумом, удалось восстановить несколько фотографий. Никаких сомнений в том, что Фрейзер и Lucero, те самые молодые люди, которые 5 дней назад изображали журналистов на встрече с Рекли и Стрейханом в Бруклине, не оставалось. Рекли просмотрел снимки, сравнил их с фотографиями на поддельных водительских удостоверениях округа Колумбия и, швырнув их на стол, сказал: «Так что за игру они ведут?»
2,5 месяца назад Марк Фрейзер присоединился к коллективному иску, возбужденному в Майами, как пострадавший клиент Свифт-банка. В январе он открыл счет в филиале Свифта в округе Колумбия.
«Велика важность. Ну, урвет он несколько баксов по сделке. Здесь должно быть что-то еще».
Тодд Lucero присоединился к коллективному иску в Нью-Йорке, а их подруга Зола Маалк еще одному в округе Колумбия. Не знаю точно, какую цель они преследуют, но, может, они просто хотели увидеть изнутри, как работает рэкет.
«Нет, здесь есть что-то еще. Они не стали бы так далеко заходить ради незначительных сумм, которые получат по сделке. Что нам известно о коллективном иске Коэн-Катлера?»
«Он самый крупный из 6. 220 тысяч истцов, собранных из клиентов более мелких юридических фирм. Большинство из них можно найти в интернете с помощью юридического сервиса слежения, но не всех. Как вы понимаете, при таком количестве клиентов и таком стремительном заключении сделки процесс идет весьма хаотично. У CoinCutler'а не требовали списка фирм, поставлявших им клиентов, но Брум продолжает копать.
Как мы можем внедриться в CoinCutler и получить информацию?
Никак. Это конфиденциальная информация. Но ФБР, конечно, имеет право задать любые вопросы.
Я не желаю, чтобы ФБР топталась вокруг меня и все вынюхивала.
Понятно. Есть еще одна возможность — подкупить их.
Быстро выясните, как это сделать. Когда деньги переходят из рук в руки?
Скоро. На этой неделе. По взаимному согласию и судебному приказу.
Я попал в трудное положение, Барри. И мне это не нравится. Я хочу, чтобы сделка состоялась, причем быстро, и банк мог забыть об этом кошмаре. Но в то же время мне ненавистна мысль, что меня обворовали. Мы с вами прекрасно знаем, что этим адвокатам по коллективным искам доверять нельзя, и миллион вероятных участников такого иска — чистое безумие. Тут кроется какое-то жульничество, причем крупное. В понедельник утром тот, одевшись во все лучшее, взял такси и отправился во Второй Королевский банк Малых Антильских островов, располагавшийся на центральной улице в деловом районе Бриджтауна. На 10 часов у него была назначена встреча с неким мистером Рудольфом Ричардом, фронтоватым старичком, чьей служебной обязанностью было привлечение зарубежных клиентов. Тот спел ему песню о том, что им с партнерами там, на родине, удалось одержать несколько крупных побед в судебных войнах, и теперь в зрелом 27-летнем возрасте он хочет, так сказать, поменять фишки на деньги и переехать на Карибы. Он закрывает юридическую фирму и в течение нескольких последующих лет намерен руководить своим новым инвестиционным фондом «Йорк и Оранж», сидя у бассейна и глядя на океан. Он предъявил свой липовый паспорт, свой договор на покупку квартиры, которую не собирался больше никогда в жизни увидеть, и преувеличенно комплиментарное письмо-рекомендацию от менеджера по работе с клиентами из бруклинского отделения Ситибанка. Мистер Ричард сказал, что для открытия счета нужна первоначальная сумма в 10 тысяч долларов, но у Тодда их не было. На юридическом жаргоне, который мистер Ричард понимал с трудом, тот объяснил, что большие деньги ожидаются через неделю-другую, и самое большее, что он может вложить сейчас, это 2000 наличными. Если их недостаточно, он просто перейдет на противоположную сторону улицы, где располагаются конторы сотен других банков, жаждущих заполучить клиентов. Тодду пришлось целый час улыбаться, лгать и льстить, прежде чем счет был наконец открыт. Покинув банк, он нашел маленькое уличное кафе, оттуда послал партнерам сообщение с радостной новостью. Теперь у них бизнес на Барбадосе. Марк дома тем временем упорно бомбардировал Дженни Вальдес из CoinCutler'а. Сделка со Свифтом одобрена на всех уровнях. Так где же чертовы деньги? Та объясняла, что точно еще не знает, что такие вещи требуют времени, но они вот-вот ожидают перевода. В понедельник деньги не пришли. Марк кружил по улицам центрального Бруклина под нависающим мрачным небом и старался не думать о том, как его партнер нежится сейчас на солнце и травит свою печень. и, словно чтобы усугубить его зависть, почти каждый час тот слал фотографии все новых горячих красоток в откровеннейших бикини. Во вторник, во второй половине дня, два агента ФБР вошли в офис Коэн Катлера в Майами и были безотлагательно припровождены к Йену Мэйуэзеру, управляющему партнеру фирмы. Говорил только специальный агент Уин, и беседа с самого начала оказалась напряженной. Федералы желали получить информацию, которая была конфиденциальной и не подлежала разглашению. «Сколько юридических фирм передали вам своих клиентов для присоединения к вашему коллективному иску?» — спросил Уин. «Несколько десятков. Это все, что я могу сказать», — ответил Мэйуэзер немного рисковато. «Нам нужен список этих фирм». «Прекрасно. Покажите мне судебный ордер, и мы удовлетворим вашу просьбу. Вы требуете конфиденциальную информацию, джентльмены, и в отсутствие судебного приказа мы не можем вам ее предоставить. Мы подозреваем, что ваш коллективный иск связан с неким мошенничеством». «Меня бы это не удивило. Мошенничество — не слишком необычная вещь в коллективных исках, как вы знаете. Мы видели такое и прежде, и делаем все возможное, чтобы это предотвратить. Но мы имеем дело с 200 тысячами индивидуальных истцов и десятками юридических фирм. Мы не в состоянии проверить все». «Когда вы будете выплачивать деньги?» «Наша бухгалтерская служба как раз сейчас над этим работает. Первый транш пришел из Свифт-банка сегодня днем. Мы начнем выплату завтра утром. Как вы догадываетесь, когда речь идет о такой крупной сумме, у нас разрываются телефоны. Мы получили судебное распоряжение произвести выплату как можно скорее». «Вы можете отложить процесс на день или два?» — поинтересовался Уин. «Нет», — сердито ответил Мэйуэзер. «У нас, как я уже сказал, судебное распоряжение произвести выплату как можно быстрее. Как я догадываюсь, джентльмены, ФБР находится в самом начале своего расследования, поэтому пока вы ловите рыбку наугад. Повторяю, предъявите мне судебный ордер, и наша фирма будет действовать соответственно предписанию». «Никогда не становитесь между адвокатом по коллективным искам и его деньгами, получаемыми от сделки». ФБРовцы знали, что предполагаемый улов Коэн Катлера от сделки со Свифт-банком должен был составить около 80 миллионов. Уин встал и сказал: «Хорошо, мы вернемся с судебным ордером». Его спутник покинул офис, так и не произнеся ни слова.